Глава 10. Город Москва.
«Да ладно, Вася!» — обрадовался я и бросился обнимать негра. «Я думал, больше тебя никогда не увижу. Как ты? Как в Москве оказался?»
«Живу я тут.
А ты?» — белозуб улыбался он. На контрасте с черной кожей смотрелось особенно впечатляюще. «Учусь, живу, работаю». Не мог поверить я своим глазам. «Поехали ко мне, я тут на Щербаковской живу».
«А поехали!» —
тут же согласился он. «Пашка!» — он опять радостно пихнул меня в плечо. Вот так встреча. Бывали у меня такие неожиданности в прошлой жизни, но в этой первый раз. Что у него нового, даже спросить не смог. Пока добирались до квартиры, все он меня расспрашивал. Радовался, что я в МГУ учусь. Расспрашивал, каково учиться в таком престижном университете, не зверствуют ли преподаватели. Поздравлял меня с женитьбой, удивлялся, что мы так быстро ребенка решили завести. У Галии с Никифоровной ужин и так был готов, а когда я ворвался в квартиру «Смотрите, кого я вам привел», у нас сразу все закрома на стол выложили и выставили. Никифоровна разрыдалась от радости.
«Васька, черт, я ж думала, тебя убили», — на полном серьезе заявила она.
«Да нет, Анна Никифоровна, это так всем говорили, что я в коме, чтобы меня бандит не добили». «Я ж вроде говорил вам», — начал вспоминать я, — «разве нет?»
«Скорее всего, нет. Это ж закрытая была информация», — напомнил мне тихонько Вася. «Какими судьбами здесь?» — поинтересовалась Никифоровна у Васи.
«Живу здесь. Я же москвич», — радостно улыбался он. «Как я рад вас видеть, Анна Никифоровна!»
«Ладно, давайте за встречу выпьем», — предложил я. «Ох, и покуролесили мы с тобой, а?»
«Было дело», — согласился Вася и улыбнулся. «Есть в нашей службе приятные моменты, когда с хорошими людьми знакомишься».
«Вот, хороший тост, надо выпить», —
поддержал нас Егорыч. «Постой, а ты в армию пошел, что ли? Какая еще служба?»
Недоверчиво уставилась на него Никифоровна. Вася улыбнулся и кивнул мне, когда я на него посмотрел, мол, теперь можно.
«Дорогая Анна Никифоровна», — встал я, — «разрешите представить вам...» Вася тоже встал. «Старший лейтенант советской милиции Василий Башагин».
«Капитан уже». С довольным видом поправил меня Васька. «Из всего сказанного только имя и правильное. Фамилия у меня тоже другая, естественно».
«Чего? Кто капитан милиции? Наш Васька?» Она недоверчиво переводила взгляд с меня на Васю и улыбалась, типа «Знаю я вас, разыгрывайте, небось». Вася достал удостоверение и протянул Никифоровне. Она долго читала, всматривалась.
«Капитан Василий Абимбалаевич Баранов, а что ж ты грузчиком у нас на базе работал?» — наконец спросила она, вернув ему удостоверение и перестав улыбаться.
«Так базу же разрабатывали», — пожал плечами он. «Помните же, что там скрылось? Не скажете же, что меня туда начальство зря прислало, верно?»
«Ты знал», — повернулась она ко мне, и я молча кивнул.
«На вас!» — обиделась она.
«Анна Никифоровна, ну нельзя было всем подряд говорить. Ответственность большая. Вот Вася прокололся на механическом заводе, так ему бандиты башку пробили. Уже хорошо, что несколькими неделями отделался в больничке».
«А что было на механическом заводе?» — заинтересовалась Галия.
«Мы переглянулись с Васей. Ну, хищение металла во втором цеху, помнишь?» — напомнил ей.
«А вы тут при чем?» — напряглась жена.
«Мы ни при чем», — почти хором заверили ее мы с Васей.
«Все ясно с вами», — заявила обиженная Никифоровна.
«Ну, Анна Никифоровна, миленькая, ну работа такая», — начал подлизываться к ней Вася.
«А у него?» — кивнула она в мою сторону.
«А у меня повышенная гражданская ответственность. Налил я всем по новой».
«Поздравляю. Раз больше не скрываешь свою работу, значит, чем-то другим теперь занимаешься?» — спросил я.
«Все верно. С оперативной работы сняли. Сам понимаешь. Негру нелегко затеряться. Один раз уже бандюги вычислили. Начальство сказало, что есть риск, что информация о чернокожем оперативнике разошлась по стране среди преступного элемента. Как меня теперь внедрять, если я совсем уж уникальный Вася?»
«Ну и правильно». Одобрительно кивнул я.
«Все там же, в экономическом?» Он кивнул.
«Там же.
Только теперь все в открытую, разве что повысили за ранение на задание. Ну и повезло еще, что на механическом заводе, пока я в больнице валялся, всю схему раскрыли с хищениями. Так что вроде не зря туда пристраивался.
А как в Москве оказался?
Так я тут прописан, и службу здесь и начинал. Потом уже, когда под прикрытием стал работать, пришлось по стране поколесить. Хорошая у меня маскировка была. До механического завода никто ни разу ничего не заподозрил. По-русски говорю уже удивительно для народа. Кто же поверит, что я еще и в милиции работаю? А как закончились мои приключения, меня из больнички обратно в столицу и вернули на службу.
Весь вечер вспоминали наши общие приключения, как Никифоровна вычислила полки, на которых товарные муляжи Цушко стояли, как проверяющий из Брянска взятку в особо крупном размере по всему полу рассыпал, Анна Никифоровна помогала ему деньги с пола собирать на глазах у штатного сотрудника БХСС. Смеялись все до слез. Даже Анна Никифоровна, хотя она то краснела, то смущенно улыбалась.
«Эх, Пашка!» — погрозила она мне пальцем в какой-то момент. «Вот я Эльвире расскажу, как ты над старой больной женщиной потешался».
«Что вы, Анна Никифоровна, и в мыслях не было!» — поспешил я заверить ее. «Вы бы знали, как мне страшно было, когда узнал, что базу серьезно разрабатывают. Вы там второе лицо. Знаете, как я мучился, пока мы не убедились, что это все Цушко, а вы ни при чем?»
«Правда?»
— посмотрела она на меня совсем другими глазами.
«Бедный мой мальчик, прости, я не подумала».
Вася попросился покурить его, отвезти куда-нибудь, вывел его на балкон. «А ты женат, кстати?» — поинтересовался я.
«Не, с мамой живу, но присматриваюсь, пора уже».
«Хорошо, что мы встретились», — заметил я. «Признаться, я скучаю по тем временам. Серьезными делами занимались. А сейчас такой ерундой, ты бы знал».
«И чем же?» — хохотнул он.
«Дохожу с комсомольским прожектором по предприятиям, по наводкам особо бдительных граждан. Сейчас знаешь, какой сигнал отрабатываем? Река одна испортилась. Нашли в трех местах стоки с промышленных предприятий. Сейчас будем искать, кто именно воду сильно загадил».
«Надо же!»
— удивился он.
«Ты, смотрю, спокойно жить не можешь».
«Да нет, я приключений специально не ищу», — поспешил откреститься я. «Ты же сам видишь, у меня жена беременная. Куда мне рисковать?»
«Ну, вообще, у тебя неплохо получалось. Из тебя хороший оперативник бы вышел».
«Нет, я точно не рожден для вашей службы», — улыбнулся я. «Не умею я особо подчиняться. Вот работа ревизора мне по душе, в штатском ее варианте». Мы пошли на кухню. Вася попросил разрешения матери позвонить, чтобы не волновалась. Потом мы сразу телефонами обменялись, пока не забыли.
«А то был у меня такой случай», — начал рассказывать Вася. «С сослуживцем армейским потерялись на несколько лет, а потом случайно встретились в центре Москвы возле ГУМа. 4 часа проболтали, ему на поезд надо было, проводил его до метро. И только дома до меня дошло, что мы не обменялись ни адресами, ни телефонами».
«Ну, ты хотя бы знаешь, где я живу», — заметил я. «Хорошо, посидели, потом я пошел его провожать, заодно пса на улицу взял».
«А я частенько тебя вспоминал», — прощаясь, признался Вася. «Иногда так не хватало твоего совета. Можно я иногда буду обращаться?»
«О чем разговор?» — обрадовался я. «С удовольствием».
«Спасибо, друг».
Он протянул мне руку на прощание, и мы расстались у метро. «Это просто здорово, что мы встретились», — думал я, возвращаясь к дому. «Вась хороший парень. Помочь ему нетрудно, а может, даже интересно. Я люблю головоломки». «Ну и шкурный интерес тоже есть, конечно. У меня теперь будет свой человек в московской милиции. А то к отцу Косте Брагина неудобно по мелочам обращаться. Генерал — это тяжелая артиллерия, да и на пенсию он скоро уйдет. А Вася как раз к лихим 90-м вес аппаратного наберет. Может, к тому времени тоже генералом станет или хотя бы полковником. Помогу ему. Он вроде парень благодарный. Глядишь, и мне как-нибудь поможет». Но забавно вышло, что он меня заметил в метро, а не я его. Один чернокожий на всю платформу, а я и не засек его, в отличие от него. Как говорят в Африке, все вы белые на одно лицо. Похоже, у него профессиональная наблюдательность. Вернулся домой, жена сказала, что звонил Сковорода, приедет завтра за мной в 7 утра. Не Сковорода, а Сковородка. На автомате поправил ее я и отправился спать. Завтра у меня гастроли. Пришлось встать пораньше, чтобы все с утра успеть и выйти в 7 к машине. «Куда сегодня едем?» — спросил я, поздоровавшись с Васильичем.
«Волоколамск», — ответил он и плюхнул мне стопку листов с маршрутом и темами лекций. «Ехать часа полтора».
«Типа на готовься, да?» — улыбнулся я.
«Спи. Че тебе готовиться? При мне по телефону Ионов кому-то говорил, что тебя в Курчатовский институт пригласили с лекцией и даже тему предложили выбрать на свое усмотрение. Так на этом фоне что тебе, какие-то заводы?»
«Ну, с точки зрения шофера вроде и верно», — подумал я. «Но в этой-то поездке мне никто темы выбирать не предлагал, даже странно, что Ионов мне их заранее не дал». Правда, ознакомившись с темами, я успокоился. Все это уже читал раньше в январских поездках по Подмосковью. Поэтому, видимо, Константин Сергеевич меня и не стал тревожить, а с водителем все и передал. Первая наша остановка была на Волоколамской ткацкой фабрике, такой же старинной, как и те фабрики на Яузе, которые заинтересовали сатчаной компанию. Дореволюционные строения из очень прочного красного кирпича поражали, как всегда, сложностью кладки, множеством декоративных элементов. Конечно, умели раньше строить, но все остальное пришло в реальный упадок. Рассохшиеся оконные рамы, провисшие дверные петли, немыслимые по своей уродливости недавние пристройки из крошащегося вовсю кирпича и воздушная теплотрасса во всей своей запущенной уродливости, с торчащей тут и там стекловатой. Уставшие рабочие, оторванные от работы, послушно сидели в актовом зале и дремали. Старался менять интенсивность речи, громкость, чтобы привлечь их внимание, но такое ощущение, что они еще не проснулись или это вообще ночная смена. Вопросы задавало только начальство, больше интересуясь темой хозрасчета предприятия. Рабочим это было по барабану. Один только встал работяга в третьем ряду и сказал:
«Может, хоть горячую воду на лето не будут отключать? А то помыться невозможно после смены». «И ты, это, скажи еще, что полы в казарме прогнили!»
— громко подсказал ему кто-то с самых задних рядов. «Понятно, эти двое меня за какое-то московское начальство, похоже, приняли. Решили таким образом прогнуть свое руководство. А что, я в костюмчике из Москвы, начальство их передо мной любезничает. Совсем, похоже, на этом предприятии директоры профорк мышей не ловят, раз люди отчаялись и пытаются столичной поддержкой заручиться. Но это, естественно, не то, чем я могу заниматься. Полезу в эти вопросы, подставлю общество знания и лично Константина Сергеевича. Тем более, что никакое я не московское начальство. Слышал, уходя, что народ не стал расходиться, а потребовал директора на сцену. Ну, что сказать, довел людей, пусть теперь отдувается». Далее были хлебозавод, молочный завод, птицекомбинат, завод строительных конструкций, естественно, горком и завод клейных конструкций. Промышленность этого относительно небольшого городка поражала масштабом и размахом. Сковородка опять бубнил что-то недовольное всю обратную дорогу о разных недостатках на местах, что приметил. «Эх, что ты в 90-х скажешь?» Предоставил ему полную свободу действий в неблагодарном деле дележки подарков и подношений. Мужик он нормальный, лишнего не возьмет.
«Десятину, как положено, отложил»,
— улыбаясь, заявил он, вручая мне приличных размеров коробку, когда мы приехали. «Ионова тоже отложил уже», — уточнил я. «Это все мне?»
«Тебе, тебе», — хитро подмигнул он. «А Сергеич в этот раз сказал ему ничего не откладывать. Мы с тобой только делимся».
«Так, а что это значит? Не понял, хотя...» Одна мысль все же пришла в голову. «Это Константин Сергеевич что, из-за моего возможного назначения в Верховный Совет передумал что-то из моих подарков забирать? Боится, что я вырасту по должности и припомню, что с ним делился? Как будто мне жалко, можно подумать». Сковородка хохотнул, поставил мне на коробку белый гипсовый бюст Гагарина и похлопал меня по плечу, потому что руки у меня были заняты.
«Шуруй домой, Паша!» — довольно проговорил он. «Славно поработал!»
«А дверь в подъезд открой, а?»
«Сей момент!» — деланно недовольно ответил он, направляясь к двери.
Добравшись до квартиры, постучал ногой в дверь, повернувшись к ней спиной. Перепугал дома всех. Дверь распахнул Егорыч с решительным видом. С кухни напряженно выглядывали Галия с Никифоровной и Родька.
«Напугал, черт!» — выдохнула Никифоровна. «А мы уж думаем, что происходит».
«Извиняюсь, не мог по-другому». Водрузил я коробку на стол на кухне, а бюст Гагарина вручил Родьке.
«Вот так справный добытчик и должен домой заявляться», — хохотнул Егорыч. «Чтоб руки были заняты всякой пользой для женушки и деток».
Галия тут же принялась разбирать подарки. Сколько раз такое происходило, но интерес и азарт у нее не пропадают. Пока умывался, мне ужин на стол поставили, попутно болтали с Егорычем, а женщины коробку разбирали. Сегодня, оказывается, Егорыч опять возил Никифоровну к доктору. Они уже сами без меня это наладили, слава богу. Рассказали, что все заживает хорошо, больше к нему ездить не надо. Егорыч с Родькой, как выяснилось, собрались в гости к нам в деревню.
«Аннушка говорит, — сказал старый, — ты большой ремонт запланировал у них этим летом».
«Планировал, — с досадой подтвердил я, — уже и деньги отложил. Но весь июнь сессия, потом командировки, вот как сегодня, а затем с женой едем на море, хоть разорвись, подумываю уже нанять какую-то бригаду, хоть пару человек».
«Давай, пока я там помогу чем-нибудь»,
— как и само собой разумеющимся предложил Егорыч.
«Я рукастый, пригожусь».
«Серьезно?» — оживать перестал я. «Это было бы здорово. Там у нас еще Трофим есть сосед. Он местный, знает, где и что купить можно. И если что, денег должно хватить и на помощника какого нанять».
«Что за Трофим?»
— недоуменно взглянул Егорыч на Никифоровну. «Это Эльвира старый», — поспешила объяснить та, — «соседке моей». Не сразу до меня дошло, что она сказала, но когда я понял и поднял глаза на Никифоровну, она взъерошилась, руки на груди скрестила. «Могли бы уже и сами догадаться», — недовольно заявила она. «А теперь получается, что я разболтала, что меня не касается».
«Ну надо же!» — широко улыбнулся я.
«И нечего смеяться, мы тоже люди», — нервно сказала Никифоровна. «Блин, да я от радости улыбаюсь!» — воскликнул я и взглянул на растерянно моргающую глазами жену. «Вообще-то я к Трофиму уже и привык. Как ни приедем, он всегда где-то рядом». «Да», — тут же поддакнула мне жена. Родька не очень понимал, что происходит, но ему было очень весело. «Нормальные у нас старики. Ему с ними будет хорошо. Пусть хоть все лето там в деревне тусит. У нас там озеро в двух шагах. Можно купаться, можно рыбу ловить», — потрепал я его по голове. «Бабушки цыпляток маленьких купили», — показал я размер цыпленка на ладони. Глаза у Родьки загорелись, он был готов уже ехать. Но нам ехать пока нельзя, у нас завтра пятница. Утром все сидели за столом молча. Инкина Кесарева сегодня по плану. Хуже всех было Никифоровне, которая за нее болела как за родную. Все же все детство рядом с ней провела, помогала Эльвире и Аполлинарии ее подымать. Ей предстояло просто сидеть и ждать. Мы с Галией могли хоть на учебе отвлечься. «Ну, мы поехали», — сказал я, сочувственно глядя на нее. «У Нины из больницы только наш домашний телефон. Вы остаетесь на связи? Вот я выписал Петин, бабушкин и мамин рабочие телефоны. Положу под аппарат. Как только что-то станет известно, сразу им звоните. А я буду из автоматов в университете вам позванивать».
«Я тоже», — добавила Галия. «Давайте, дети, счастливо», — проговорила Никифоровна, нервно кусая губы.
Мы уехали. В университете специально не стал после первой пары звонить, дождался большого перерыва. Никифоровна сообщила, что пока никаких новостей, уже и мама звонила, и бабушка. «Ну, ждем, значит», — постарался сказать я как можно беззаботней, а сам тут же набрал ординаторскую оториноларингологии Бурденко. Трубку взял мужчина, я представился братом Инны Жариковой, спросил, есть ли какие новости.
«Сами ждем», — ответил тот.
«А ее уже оперируют?» — решил сразу уточнить я. «Когда мне перезвонить?»
«Оставьте лучше свой телефон», — предложил он.
«Я из автомата звоню, но у меня бабуля дома на телефоне дежурит». Я надиктовал ему свой домашний номер. «У Нины, конечно, есть, но пусть еще у кого-нибудь будет. Спасибо вам заранее».
«Пока не за что», — ответил он и быстро попрощался.
Поднялся в аудиторию, а там меня Эмма Эдуардовна разыскивает. «Ну что, Павел, готов?»
«К чему?»
«Как? К чему? Сегодня лекция в Курчатовском институте».
«А, конечно, готов», — поспешил заверить ее я.
Осталось только тему лекции придумать. Хотя было у меня несколько вариантов заготовлено заранее. А ладно, возьму глобальные и локальные сети ЭВМ, назначение и перспективы развития.
«Ну, смотри»,
— подозрительно посмотрела она на меня. «Сразу после пар зайди ко мне, покажи тезисы будущего выступления». «Хорошо, хорошо», — поспешно сказал я. «Итак, лекция в Курчатовском институте, чтобы ее, как же не вовремя». Набросал тезисы, кратко развил каждый и стал писать. «Мне это особенно не нужно, я просто рассказывать буду, как обычно. Что ж тут сложного? Рассказывать, как все эти дела с интернетом при моей жизни в будущем развивались. Но замдекана же не скажешь, что у меня все в голове есть. Она переживать потом будет и расстраиваться, мол, неподготовленный поехал. К счастью, оставшейся пары мне вполне хватило». По окончании пары, как велела Эмма Эдуардовна, зашел к ней в кабинет и попросился позвонить домой. Никифоровна сказала, что новостей пока нет. Набрал ординаторскую и уже конкретно попросил к телефону Нину Афиногенову. «Привет, это Павел, брат Инны. Что там у вас? Есть новости?»
«Прооперировали», — заговорила быстро-быстро Нина. «В реанимации от наркоза еще не отошла.
А ребенок?»
«С малышом все хорошо. 54 сантиметра, 4,50. Геракл».
«Мальчик, значит?»
«Мальчик».
«Нин, а что не звонишь нам? Все нормально?»
«Дольше обычного, операция шла. Хотела дождаться, пока она от наркоза отойдет».
«Что-то не договаривает, зараза», — произнес я, задумчиво положив трубку. «Сестре сегодня кесарево делали», — объяснил я растерянной Эмме Эдуардовне. Небось, подумала, что у меня жена уже рожает. «Еще один звоночек, ладно?» Умоляюще посмотрел я на нее, она молча закивала головой. Набрал домой, доложил самым бодрым голосом, на какой был способен, что все хорошо, Инна отходит от наркоза, с малышом все в порядке, вес, рост, и положил трубку под предлогом того, что надо бежать. Дальше Никифоровна сама передаст по цепочке, а там, глядишь, и Инна очухается, дадут домой позвонить. Эмма Эдуардовна, сочувственно глядя на меня, проводила до «Черной Волги», и меня повезли в Курчатовский институт. Лысый мужичок в этот раз вышел из машины и поздоровался со мной за руку, приветливо улыбаясь. А как в прошлый раз встретил, прямо обиделся и вести не хотел. Эмме Эдуардовне не пришлось в этот раз отстаивать мою лекторскую честь.
«Приветствую, Семен Львович!»
Поздоровалась она с ним вежливой улыбкой, пожелала удачи мне, и мы поехали. В машине мы обсудили с ним перспективы развития спутниковой связи. Подкинул ему тему спутниковой навигации, чем только раззадорил его. В зале не заметил больше удивленных и скептических взглядов. Наоборот, меня встретили как старого знакомого. Я понимал, что кому-то мои высказанные в прошлый раз идеи могли показаться слишком смелыми или обреченными на неудачу. Но, к счастью, ученые — люди любопытные, и им интересно, что я еще могу этакого рассказать по тем сферам, которых они считают себя людьми компетентными. Ну и поспорить потом, конечно. Как же без этого? Вышел к кафедре, огласил тему доклада, полчаса выступал, рассказывал, как изменится жизнь, когда у большинства людей и организаций будет своя ЭВМ, и они все будут объединены в единую сеть. Коснулся последствий миниатюризации ЭВМ. Рассказал, какие огромные деньги такая глобальная сеть позволит сэкономить в результате возможности совместной работы над одним проектом людей, физически расположенных в тысячах километрах друг от друга. Такой мощный толчок окажет на развитие экономики, зарождение новых отраслей. Насколько легче будет общаться близким родственникам и друзьям, вынужденным находиться далеко друг от друга. Ну и, конечно, как это скажется на перспективах для ученых. Как здорово будет работать, когда у тебя есть возможность загрузить любую из миллионов научных статей, что понадобилось по работе на экране своей ЭВМ из этой самой сети. Видел лица скептические, но большинство было уже увлечено. Некоторые даже кивали согласно, когда я делал акцент на том или ином аспекте своего выступления. Главное, что равнодушных не было. А потом пришло время для вопросов, и началась жара.